Глава первая. Тирион. Всю дорогу через узкое море он пил. Суденушка была маленькая, каюта и того меньше. На палубу капитан не разрешал выходить. От качки его мутило. Скверная еда, извергаясь наружу, казалась еще противнее. На что ему солонина, твердый сыр и кишащий червями хлеб, когда есть вино? Красное, кислое, очень крепкое. Иногда он блевал и вином, но запасы не иссякали. «На свете полно вина», — бормотал он в сырой каюте. Отец всегда презирал пьяниц, но кому до этого дело? Отца больше нет, он убил его. Арбалетный болт в брюхо и нет милорда. Будь Тирион более метким, он послал бы болт в член, которым этот гад его сделал. Здесь внизу нельзя было понять, ночь теперь или день. Время Тирион измерял по юнге, приносившим ему еду, которую он не ел. Мальчишка заодно и прибирался в каюте. «Дарнийское?» — спросил как-то Тирион, откупоривая мех. «Оно напоминает мне одного змея. Забавный был парень, пока на него гора не упала». Юнга не отвечал. Уродливый малый, но все же пригляднее одного карлика с половиной носа и шрамом от глаза до подбородка. «Я тебя чем-то обидел?» — спрашивал Тирион, пока юнец драил палубу. «Тебе приказано со мной не разговаривать, или какой-то карлик поимел твою мать? Скажи хоть, куда мы плывем?» Джейм опоминал вольные города и только. «В Бравос, Тирош, Мир. Уж лучше бы в Дорн. Мерцелла старше Томана. По дарнийским законам железный трон принадлежит ей. Он бы помог ей утвердиться в своих правах, как принц Аберин предлагал. Но Аберин погиб. Сир Грегор Клиган, одетым в броню кулаком, раздробил ему череп. Разве согласится Дорн Мартелл на столь рискованный план без красного змея? Еще чего доброго закует Тириона в цепи и выдаст дрожайшей сестрице. На стене, пожалуй, безопаснее будет. Мормонт, старый медведь, говорил, что ночному дозору нужны такие, как Тирион. Но кто знает, жив ли он, Мормонт. Возможно, теперь лордом-командующим стал Янос Слинт, и этот сын мясника хорошо помнит, кто его на стену послал. «Тирион, тебе вправду хочется до конца дней питаться овсянкой и солониной вместе с убийцами и ворами? Впрочем, Янос Слинт позаботится, чтобы остаток твоих дней был недолгим». Юнга, знай себе, скреб, макая щетку в ведро. «В веселых домах Лиса доводилось бывать?» — спросил его Тирион. «Не туда ли отправляются шлюхи?» Тирион не помнил, как будет шлюха по-валерийски, а парень взял свое орудие и ушел. Надо же, как пагубно влияет вино на память. Валерийскому он обучался у своего мейстера. Хотя в девяти вольных городах говорят теперь на девяти диалектах, обещающих стать полноценными языками. Тирион умел немного по-бравоски и чуть-чуть по-мирийски. В Тироше он сможет проклясть богов, обозвать кого-то мошенником и заказать кружку эля, благодаря служившему в утесе наемнику. В Дорне хотя бы на общем языке говорят. Подобно дарнийской еде и дарнийским законам, он там густо приправлен ройном, но понять все-таки можно. В Дорн, только в Дорн. Тирион залез в койку с этой мыслью, как ребенок с любимой куклой. Засыпал он всегда с трудом, а на этом корабле почти вовсе не спал, разве что напившись как следует. Снов уж точно не видел. И хорошо. Довольно он их навидался за свою недолгую жизнь. Грезил о любви, о справедливости, дружбе и славе, о том, чтобы вырасти большим. Ничего этого ему не видать. И куда же в конце концов отправляются шлюхи? Куда все шлюхи отправляются? было последними словами его отца. Тетива загудела, лорд Тайвин провалился задом в дыру, а Тирион Ланнистер пошел себе куда-то бок о бок с Варисом. Должно быть, он снова слез по 230 перекладинам туда, где в жаровне тлели рыжие угли. Этого он не помнил. Помнил только звук тетивы и вонь, пошедшую от кишок убитого. Отец даже в миг своей смерти умудрился обосрать сына. Молча пройдя по лабиринту темных ходов, они вышли где-то у Черноводной. Там Тирион одержал свою прославленную победу и потерял половину носа. Лишь тогда карлик повернулся к евнуху и сказал: «Я убил своего отца», таким тоном, которым другой уведомил бы, что занозил свой палец. Мастер над шептунами был одет как нищенствующий брат, в побитую молью бурую рясу с капюшоном, скрывавшим его толстые щеки и лысину.
«Не надо вам было взбираться по той лестнице», — произнес он с укором.
«Куда все шлюхи отправляются?» Тирион предупреждал, чтобы отец не говорил больше этого слова. Не выстрелил он, это бы оказалось пустой угрозой. Отец отнял бы у него арбалет, как некогда отнял Тишу. Он уже поднимался, когда Тирион спустил курок. «Я и Шаю убил», — признался он Варису.
«Вы же знали, что она за сокровище?»
«Про нее знал, да, про него нет».
«Теперь знаете»,
— заметил, хихикнув, Варис. «Надо было убить и евнуха. Чуть больше крови на руках. Подумаешь, тоже. Непонятно, что его остановило. Только неблагодарность. Варис спас его от палача лишь по приказу Джейми. А тот... Нет, о Джейми лучше не думать». Найдя непочатый мех, Тирион высосал его, как материнскую грудь. Красное стекало по подбородку, пачкая и без того грязный камзол. Тот самый, что был на нем и в тюрьме. Палуба качнулась и швырнула Тириона обратно на переборку, когда он встал. То ли шторм, то ли он выпил больше обычного. Он выблевал вино и полежал, гадая, тонет корабль или нет. «Ты мстишь мне, отец? Отец Всевышний сделал тебя своим десницей там наверху?» «Достойная кара для отца-убийцы», — промолвил он под вой ветра. «Нечестно, пожалуй, топить вместе с ним капитана, юнгу и всех матросов, но когда-то боги вели себя честно». Тьма поглотила его, не дав додумать мысль до конца. Когда он очнулся, голова у него трещала, и корабль ходил кругами, хотя капитан уверял, что они пришли в порт. Тирион велел ему заткнуться. Здоровенный лысый матрос взял Тириона под мышку, как тот не отбрыкивался, и приволок в трюм, где дожидался пустой бочонок, совсем маленький. Даже карлик в нем едва уместился. От усиленных попыток освободиться Тирион намочил штаны. Его затолкали в бочонок вперед головой, прижав коленки к ушам. Обрубок носа чесался невыносимо, но руки ничем не могли помочь. «Паланкин в самый раз для меня», — думал он, пока над ним заколачивали крышку. Бочонок с криками подняли на талях. Он стукался головой о днище при каждом рывке. Потом сосуд покатился вниз, грохнулся обо что-то, и в него врезался другой бочонок. Тирион прикусил язык. Это было самое долгое из его путешествий. Хотя занять больше получаса оно никак не могло. Его поднимали и опускали, катили и ставили, переворачивали вверх ногами и снова катили. Слышались голоса. Однажды где-то заржала лошадь. Короткие ноги затекли и так разболелись, что даже похмельную голову заглушали. Катящийся бочонок в очередной раз на что-то наткнулся. Снаружи переговаривались на незнакомом ему языке. Покрышки заколотили и открыли ее. Свет и прохладный воздух хлынули внутрь. Тирион, жадно дыша, хотел встать, но повалился вместе с бочонком и выпал на твердый земляной пол. Над ним высился до безобразия толстый человек с желтой раздвоенной бородой, держа в руках деревянный молоток и долото. Халат на нем мог бы послужить турнирной палаткой. Развязанный пояс обнажал огромное белое пузо и пару жирных грудей, заросших желтыми волосами. Не дать не взять дохлая морская корова, которую как-то раз занесло в пещеру у подножия утеса. «Гляньте-ка, пьяный карлик», — сказал толстяк на общем языке Вестероса. «Молчи, морская корова». Тирион сплюнул кровь ему под ноги. Они находились в большом погребе с грудами бочек до потолка и пятнами селитры на стенах. Здешних запасов с недаемому жаждой карлику хватило бы на всю ночь, а может быть и на всю жизнь.